В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуминске на Вале 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Оппозиция разгоняется. Спецназ разблокировал здание парламента. Сопротивление продолжается. Врачи и границы. Что происходит с грузинским врачом Важей Гаприндашвили, задержанным юго-осетинскими силовиками?
После того, как господин Важа попал туда, он сказал им, что это значит, по каким законам вы действуете, людей не кормите, им нужен врач, а не пленный.
Объединенные нации абхазскому производителю. В Сухуми прошла сельская ярмарка, истинные масштабы которой станут ясны только через год.
Проект был разделен на две части. Первая фаза и вторая. Первая уже прошла, было поддержано 27 проектов из 92.
Все это, а также «Есть ли жизнь после выборов», абхазский вариант, рубрика «Голоса» и многое другое, слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает моя коллега Нана Плиева.
Грузинский спецназ разблокировал здание парламента от протестующих, применив водомет. Движение на проспекте Руставели восстановлено. Правоохранители оттеснили протестующих на тротуары и убрали разбитые перед парламентом палатки. По сообщению МВД, во время операции были задержаны по меньшей мере 18 человек. Им вменяются административные правонарушения, неподчинение законному требованию полиции и хулиганство. После операции парламентское большинство собралось на заседание бюро. Между тем, на проспекте Руставели продолжается акция протеста. По словам одного из лидеров Европейской Грузии Геги Угулава, радикальное пикетирование продолжится. Напомним, грузинская оппозиция начала масштабную акцию протеста и пикетирование парламента после провала грузинской мечтой принятия закона о переходе на пропорциональную систему выборов в 2020 году. Принять этот закон в июне пообещала правящая партия, ее лидер Бидзина Иванишвили. Однако во время голосования в парламенте мажоритарии от мечты не поддержали законопроект. Генеральный секретарь грузинской мечты и мэр Тбилиси Каха Каладзе сегодня ранее повторил, что правящая партия не собирается возвращаться к вопросу избирательного законодательства, и выборы в парламент в 2020 году вновь пройдут по смешанной системе. Условия для проведения саммита Нормандской четверки Россия, Германия, Украина, Франция появились. Именно поэтому все стороны подтвердили участие во встрече на высшем уровне 9 декабря в Париже, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Если все четыре страны, участницы нормандского формата, готовы встречаться 9 декабря, значит, условия созрели. Мы ведь не выдвигали какие-то искусственные требования к проведению этой встречи. Единственное, чего мы добивались, это чтобы участники нормандского формата уважали свои собственные решения, которые принимались и в 2015 году, в 2016 году, и которые саботировались режимом Порошенко.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что подготовка к встрече нормандского формата вступила в завершающую стадию. Это отметили также российский президент Владимир Путин и французский президент Эммануэль Макрон во время телефонного разговора в понедельник. Они подчеркнули, что проведение такой встречи должно способствовать скорейшей и полной реализации Минских соглашений. 15 ноября администрация президента Франции Эммануэля Макрона сообщила, что саммит в нормандском формате состоится 9 декабря. Россия передала Украине захваченные у нее в ноябре 2018 года у берегов аннексированного Крыма катера, а также буксир Яны Капу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комментарий МИД России. Распространенный в понедельник в дипломатическом ведомстве заявили, что корабли являются вещественными доказательствами в уголовном деле о незаконном пересечении границы. В комментарии МИД говорится, что передача стала возможной в связи с тем, что были завершены необходимые следственные действия. Ранее помощник президента Украины Андрей Ермак объявил о завершающем этапе возвращения катеров на родину. Издание «Коммерсант» сообщало, что российская и украинская стороны договорились уладить вопрос до совместной встречи в нормандском формате. Суда вернут вместе со штатным вооружением, но без боеприпасов. Также на территории России останутся и личное оружие украинских моряков, рации, судовые документы, поскольку по заявлению российской стороны они являются вещественными доказательствами в уголовном деле. Полиция Гонконга взяла штурмом кампус Политехнического университета, где в последние дни скрывались протестующие. По данным СМИ, есть арестованные и раненые. Их число уточняется. Студенты закидывали полицейских бутылками с зажигательной смесью. Это привело к пожарам. В ответ полиция использовала слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. Ректор вуза договорился о прекращении операции, если студенты прекратят радикальное выступление. Он предложил учащимся покинуть территорию университета и сдаться. Активисты утверждают, что полиция задерживала всех, кто пытался покинуть кампус во время штурма.
Эхо Кавказа. Новости.
4 человека погибли, по меньшей мере 6 получили ранения во время стрельбы на просмотре футбольного матча в калифорнийском городе Фресно в США. 5 раненых находятся в критическом состоянии. Инцидент произошел вечером в воскресенье на вечеринке в одном из частных домов. Стрелявший скрылся, полиция занимается его поисками. По свидетельствам очевидцев, около 8 вечера по местному времени вооруженный человек проник во двор жилого дома и начал стрельбу. В доме находилось около 35 человек. Среди соседей сообщили о выстрелах в службу спасения. Стрельба во Фреско уже второй случай за последние несколько дней в Калифорнии. 14 ноября стало известно об атаке с применением оружия в школе в пригороде Лос-Анджелеса. Тогда погибло 2 подростков. Международный уголовный суд в Гааге может начать первое расследование в отношении британских военных после программы на телеканале BBC о предполагаемых преступлениях в Ираке и Афганистане. О том, что британские командиры скрывали преступления своих солдат, говорится в совместном расследовании BBC и газете The Sunday Times.
Спасибо. Международную новость нам прочитала моя коллега Нана Плиева. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Ситуация у стен грузинского парламента стала накаляться после того, как протестующие граждане, заблокировавшие все входы в парламент, фактически парализовали его работу. Требования оппозиции с пятницы оставались неизменными. Досрочные выборы по пропорциональной системе, а до тех пор формирование коалиционного правительства. К концу дня власти пошли на силовой разгон митинга. С подробностями Иракли Аргвелидзе.
Утром к митингующим обратился генсек грузинской мечты Каха Каладзе, который в ультимативном тоне призвал протестующих разойтись и в мирной обстановке готовиться к выборам. Успех на выборах определяется общественным доверием, а не избирательной системой. Главный девиз национального движения – заполучить власть любой ценой – остается неизменным. Поскольку у них нет шансов на победу при какой-либо избирательной системе, они попытаются деструктивными путями вернуть власть назад вместе с Саакашвили. Мы будем максимально терпеливыми. Однако мы должны четко сказать, что на продолжение блокирования парламента власть будет реагировать соответственно. До выборов осталось менее года, и мы не собираемся обсуждать какую-либо инициативу по избирательной системе. Ответ оппозиции был не менее категоричен. По словам члена политсовета нацдвижения Тины Бокучава, парламентарии не будут допущены на заседание парламента.
Заявление Каладзе свидетельствует о том, что он и его босс напуганы политическим кризисом, который они создали своими руками. Преодоление кризиса возможно не с помощью лживых и агрессивных заявлений, а исполнением требований общественности.
Заявила Бокучава. Ближе к 15 часам со специальным заявлением выступил МВД, который еще раз призвал участников акции протеста разблокировать парламент. Следом поступило заявление одного из лидеров грузинской мечты Мамукин Динарадзе, который не исключил силового сценария. Закон гласит, что ничто не должно препятствовать работе парламента, поэтому заявление МВД вполне легитимно. Протест не должен выходить за законные рамки. После этого заявления к парламенту были стянуты дополнительные силы спецназа, которые расположились рядом с митингующими. Несмотря на просьбы профильных НПО, независимых депутатов и общественности, к 17 часам усиленные отряды МВД с помощью водометов и других спецсредств приступили к разблокированию здания парламента. Через час операция была завершена. Всего были задержаны 18 человек, в том числе все лидеры общественного движения «Стыдно». Перед зданием парламента осталась небольшая группа протестующих, окруженная со всех сторон полицией, которая не пропускала на территорию людей. Практически сразу после разгона началась встреча между аккредитованными в Грузии представителями дипкорпуса и лидерами оппозиции. После завершения встреч некоторые лидеры оппозиции рассказали о деталях. По словам Нино Бурджанадзе, послы были проинформированы о планах оппозиционеров.
Все должны сплотиться не вокруг какой-то политической силы, а ради спасения самой сути выборов. Когда большая часть населения находится за чертой бедности, при существующей избирательной системе миллиардер со своими неограниченными ресурсами скупает голоса людей, выхолащивая сам смысл выборов. Послы согласились с оценкой, что усилиями властей сложилась абсолютно ненормальная ситуация, которая продолжает углублять раскол между властями и обществом. Необходимы переговоры. На этом сошлись все.
Параллельно в разблокированном парламенте состоялось заседание бюро, в котором приняли участие лишь представители грузинской мечты. На нем председатель парламента Арчи Талаквадзе поблагодарил правоохранительные органы за ответственный подход по защите интересов населения, в том числе и тех, кто выражал протест перед парламентом. Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Продолжим тему. Никакого кризиса нет, заявляют представители правящей грузинской мечты в ответ на акции протеста оппозиции. Несмотря на сегодняшний разгон акции, оппозиция не намерена сдаваться и собирается продолжить требовать отставки правительства и досрочных парламентских выборов. Тему продолжит Музей Парисишвили.
На этот раз обошлось без крови, словно власть грузинской мечты учла замечания оппонентов после жесткого разгона демонстрантов в июне в ходе протеста во время Гавриловской ночи. Сегодня, перед тем, как рекордное количество спецназовцев начали зачистку проспекта Руставели, перед зданием парламента и вокруг него пикетирующих предупредили и дали 30 минут на раздумья и сборы. В ходе самой зачистки были применены лишь водометы и звуковые сигналы. На этот раз все обошлось без резиновых пуль и слезоточивого газа. Если судить по законам, власти были вправе применить силу. Да, пикетирование парламента незаконно, писала еще накануне народный защитник Нино Ломджария на своей странице Facebook. Но еще большей незаконностью народному защитнику кажется то, как депутаты поступили с народом. Политический кризис создает именно мажоритарная система, и доказательство этому политическая история независимой Грузии. Если мажоритариев беспокоили проблемы органов самоуправления, нужно было проводить реформу децентрализации. Для того они и в парламенте, чтобы проводить политические реформы, а не для того, чтобы проводить дороги, трубопроводы или же ремонт школ, пишет народный защитник Нино Ломджария. За это она от представителей грузинской мечты сегодня получила замечание. Омбудсмен выходит за рамки своих полномочий, заявил генсек правящей партии Мер Тбилиси Каха Каладзе. Он вообще не считает, что в стране кризис и что нужны досрочные выборы. Напротив, нужно готовиться к парламентским выборам 2020-го по старой, проверенной властями, смешанной мажоритарно-пропорциональной системе. Теперь уже мало кто сомневается, что грузинская мечта, его лидер Бидзина Иванишвили, решат исполнить свое обещание, данное 24 июня, о том, что выборы в 2020-м пройдут по пропорциональной системе. «Грузинская мечта убедилась, что в таком случае она бы не смогла сохранить власть», говорит аналитик Института политики Левен Кахишвили. Он обращает внимание на то, что после так называемой «Гавриловской ночи» власть стала проявлять большую сплоченность, координированные действия, стала общаться с населением с четко сформулированным месседж-бокс. Продолжает Леван Кахишвили.
Только эта коммуникация негативна и не работает. Власти не идут на диалог, принимают единоличные решения. А выход в этой кризисной ситуации – только диалог. Этот ресурс есть у политиков, но они к нему не прибегают. И мы получили ситуацию, когда большая часть общества разочарована целым политическим классом. Ни одна сторона не старается найти консенсуса, чтобы грузинскому избирателю не приходилось пикетировать парламент.
За новейшую историю Грузии проспект Руставели превратился в проспект протестных баррикад. И каждый раз оппоненты власти требовали отставки президента, правительства, назначения свободных и справедливых выборов. И, конечно же, оппозиционеров разгоняли с проспекта Руставели. Так было при правлении нацдвижения Михаила Саакашвили 7 ноября 2007, в 2009, в 2011. Политолог и конституционалист Вахтанг Забирадзе обратил внимание на то, что нацдвижение тогда тоже училось на своих ошибках. – В 2009-м, к примеру, вспоминает он, проспект Руставели был перекрыт почти 3 месяца, и власти смогли свести на нет протестный заряд. Зачем нужно было в первый же день пикетирования разгонять демонстратов, недоумевает Вахтанг Забирадзе. У него есть замечания к оппозиции.
Удивительно, те, которые сейчас в оппозиции, тогда были у власти. Неужели они не помнят, как они сами потушили протестный заряд? Зачем объявлять перманентные акции? Зачем сами повторяют те ошибки, которые тогдашняя оппозиция допускала? Нацдвижение и грузинская мечта поменялись ролями. Может быть, формы правления у них относительно разные, но по существу и содержанию они для меня одинаковые. Всеми путями стараются удержаться у власти. Оппозиция не понимает, что под флагом Нацдвижения и Михаила Саакашвили они не смогут одержать победу. Если в 2012-м электорат был разделен на две части их сторонников, сейчас есть и неопределившиеся избиратели, которые, если на то пошло, предпочтут проголосовать опять за грузинскую мечту.
По мнению Вахтанга Дзабирадзе, если оппозиция не изменит тактику Бедзина Иванишвили и его грузинской мечте, нетрудно будет одержать победу на парламентских выборах в 2020-м. Но политолог убежден, что до истечения третьего избирательного срока, то есть до 2024-го, грузинская мечта не дотянет. И тогда серьезного кризиса грузинской государственности не избежать. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Голоса.
Продолжим тему в рубрике «Голоса». Пикет парламента и разгон акции протеста в Тбилиси. Что думают жители столицы о происходящем на площади Руставели? Серго Брегвадзе в этой рубрике из грузинской столицы.
Рогор, как бы вы оценили происходящее и чего вы ожидаете?
Я хочу мира. Чего еще можно желать? Хочу, чтобы в нашей стране наконец все успокоилось, и мы продолжили мирно жить. Я ненавижу все эти акции. Никогда они не заканчиваются ничем хорошим. Страдают люди, те, кто выступает за лучшее будущее. Но никакой пользы никогда подобные митинги не приносили. Какой тогда в них смысл? Нам нужен мир. Это раз и навсегда должны понять все. И народ, и власти. Женщина в моем возрасте не может желать другого.
Я только что смотрел прямое включение в Facebook. Власти опять разгоняют участников мирной акции протеста. Правящая партия снова выступила против волны негодования в народе, дала понять, что не воспринимает всерьез требования народа. Я тоже был там. Могу сказать, что наши власти получат 2 раза более серьезный отпор и урон, чем тот, который они нанесли молодым людям, которых они обливали водой в этот мороз. Для наших властей все очень плохо закончится. Высший эшелон убегут из страны, а те, кто останется в Грузии, для них все плохо закончится.
Я очень хочу, чтобы все закончилось хорошо, и жду этого. Однако пока все не так, и кажется, что это невозможно. Я не думаю, что главное требование участников акции будет выполнено, и правительство будет распущено. Это зависит от желания одного человека, а он не позволит им сейчас уйти в отставку. Все понимают, что годы проходят, а в стране ничего не меняется в лучшую сторону. Народ желает перемен, но ничего не происходит. В условиях действующих властей таких перемен добиться и не удастся. Я не вижу ни одного умного и культурного человека во власти.
Получается, что противостояние продолжается. Никто не идет ни на какие уступки, не могут найти общий язык. Да я и не думал, что у них это получится. У акции протеста есть смысл, когда есть надежда на то, что условия протестующих будут выполнены. Однако сегодня никто не может даже предположить, что будет завтра. Не строят никаких планов. В таких условиях, когда никто не идет на уступки, в акциях мало смысла. Просто страдают люди. Я не думаю, что правительство уйдет в отставку.
Я должна ждать лучшего будущего, как и каждый наш гражданин. Все в нашем государстве должно измениться, иначе нет смысла во всем этом. Правительство должно уйти в отставку, и парламент должен обновиться. Я знаю, как сегодня действовал спецназ на площади Руставели. После этого не знаю, что вообще нас может спасти. Если спецназ продолжит так действовать, ничего хорошего в этом не будет. Они должны быть на стороне народа, как и депутаты, которые забыли, что их избрал народ. Не мы должны им подчиняться, а они народу.
Я вообще не люблю такие действия. Участники акции выдвигают неконституционные требования. Мы должны подождать предстоящих выборов. Последние годы голосования так или иначе проходило демократично. И на этот раз народ по привычной системе может сделать свой выбор. Я не думаю, что от этого многое зависело. Ведь в итоге народ решит, кто придет к власти. Нет необходимости в таком хаосе. Зачем так добиваться своей цели?
Сергей Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжая нашу программу. Постоянный обмен заявлениями и обвинениями двух противостоящих друг другу политических лагерей после президентской гонки в Абхазии замедлился и приобрел несколько иную форму. Если политическая жизнь после выборов, отвечает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
В ноябре внимание общественности Абхазии привлекли два заявления политических партий Амцахара и Форум народного единства Абхазии. Напомню, что нынче, после первых в истории Абхазии президентских выборов, проходивших два тура, сложилась ситуация, при которой сторонники Алхаса Квициния продолжают не признавать объявленную ЦИКом и подтвержденную Верховным судом Республики первой инстанции победу по итогам этого тура Рауля Хаджи. В начале месяца оппозиционная политическая партия Амцахара выступила с заявлением, в котором подвергла резкой критике решения, принимаемые президентом. В нем, в частности, сказано: «Происходящие в стране события после выборов президента Республики Абхазия еще раз подтверждают, что ни по юридическим, ни по моральным, ни по своим личным качествам Хаджимба президентом страны не является. Он всего лишь лидер своих сторонников». Иначе как можно воспринять тот факт, что отсутствие вступившего в законную силу решения Верховного суда по иску бывшего кандидата в президенты Квициния об оспаривании решения ЦИК о результатах выборов, он в нарушение Конституции и других законов страны провел собственную инаугурацию в качестве избранного президента и продолжает свою деятельность, формируя новое правительство. Конец цитаты. На мой взгляд, объективный наблюдатель не согласится с такой претензией. Согласно действующему законодательству, истец может оспорить принятое Верховным судом решение в кассационном порядке, и он это уже сделал, а затем, как в последней инстанции, в президиуме Верховного суда. И эти процедуры могут растянуться на многие недели, на месяцы. Трудно представить, что в какой-нибудь стране в аналогичной ситуации команда, считающая себя победившей закон, смиренно ждала бы решения всех инстанций и замерла бы в режиме ожидания, тем самым провоцируя политический кризис. Или сами амцахаровцы, поменяйся они местами с ныне действующими, поступили бы так «благородно» в кавычках. Резко негативно отреагировала оппозиционная партия в своем заявлении и на подписанный за несколько дней до этого указ президента Рауля Хаджимба об утверждении структуры кабинета министров. В частности, авторам заявления непонятны причины снижения до статуса госкомитетов бывшего Министерства сельского хозяйства и бывшего Министерства по курортам и туризму. Тут надо признать, что новое переформатирование структуры правительства вызвало, мягко говоря, неодобрение не только у оппозиционеров, но и в части сторонников власти. И уж с чем точно невозможно спорить, так это с тем, что власть опрометчиво не озаботилась сразу же разъяснением мотивов произошедших к обмене пертурбаций и лишь после заявления Амцахары и недоуменных выступлений в СМИ авторов, не имеющих никакого отношения к оппозиции, премьер-министр Валерий Бганба 4 ноября провел брифинг, на котором объяснил мотивы принятых решений. В заявлении Амцахары были высказаны и другие резко критические замечания в адрес ныне действующей власти. В партии «Форум народа» Народного единства Абхазии против обыкновения не стали вступать в полемику с оппонентами по пунктам, возможно, посчитав, что ответом стал брифинг премьера. Когда же появилось заявление партии «Форум народного единства Абхазии», оно оказалось на другую тему. Оно начинается так. В числе руководителей, назначенных президентом Раулем Хаджимба после вступления во второй срок, исполняющий обязанности главы администрации города Сухум, ветеран Отечественной войны народа Абхазии, бывший депутат парламента республики и собрания города Сухум Кан Кварчия. Конец цитаты. Далее в заявлении подробно рассказывается о том, что решительные действия нового градоначальника, направленные на наведение порядка в городском хозяйстве, вызывают положительный общественный резонанс. А заканчивается оно так. Так давайте же, друзья, хоть на некоторое время выйдем из омута информационного взаимоуничтожения и займемся уборкой залежалого мусора вокруг собственных домов и пожелаем новому мэру и его команде терпения, выдержки и успехов на новом благородном поприще. Конец цитаты. Виталий Шаря, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В Сухуме в выходные прошла сельскохозяйственная ярмарка с участием абхазских производителей. Организатором выступил Центр по развитию сельского хозяйства и села в рамках совместной программы Европейского союза программы развития ООН. Елена Заводская с подробностями.
Ярмарка получилась скромной. Участников было около 20. Ассортимент предложенной продукции был тоже невелик. Варенье, компоты, мед, сыр, мандарины, фейхоа. Между продуктами можно было увидеть мыло домашнего изготовления, ювелирные и новогодние украшения, сделанные руками местных мастериц. Несмотря на небольшой приток продавцов и покупателей, атмосфера на ярмарке была приподнятой. Здесь всем варили непривычный на вкус зеленый кофе свежего помола и собственной обжарки. Продавали выпечку, угощали вареньем и развлекали детишек. Организаторами выставки были сотрудники Центра по развитию сельского хозяйства и села, который является компонентом совместной программы Евросоюза и ПРООН по развитию сельских территорий. Центр работает с 2017 года. Ярмарки проводятся для того, чтобы оказать сельчанам поддержку в реализации их продукции. Центр помогает всем желающим написать проект, заполнить резюме, составить бизнес-план, чтобы принять участие в конкурсе проектов на получение гранта. Работа Центра по развитию сельского хозяйства – проходит в два этапа. О них рассказал бизнес-ассистент Тимур Мукба.
Проект был разделен на две части. Первая фаза и вторая. Первая уже прошла. Было поддержано 27 проектов из 92 проектов, которые подали. 27 получили поддержку в виде гранта. Проект реализовывался в трех районах Абхазии. Это Чимчирский район, Гудаутский и Гагринский район. Любой желающий мог принять участие в этой программе, подать заявку на получение гранта. И на конкурсной основе были вот отобраны 27 проектов, которые вот по сей день реализовываются. Сейчас реализовывается вторая фаза проекта. Программа была поделена таким образом, что люди могли реализовать как коммерческие проекты, так и социальные. Что касается коммерческих проектов, это были такие проекты, как фермерское хозяйство, развитие животноводства, производство джемов, компотов, аджики, производство мебели, птицеферма. Что касается социальных проектов, это были проекты, направленные на реконструкцию классов, школы, актовых спортивных залов, детские спортивные площадки, поддержка физической культуры.
Бизнес-ассистент Центра по развитию сельского хозяйства считает, что пока рано говорить об успешности проектов. Мониторинг будет проводиться в следующем году. Но Тимур Мукба выделил два, на его взгляд, наиболее перспективных.
Пока проекты находятся в стадии реализации. Весь год направлен на мониторинг проектов, поддержанных нами. И, наверное, через год можно будет говорить о том, насколько удачными были проекты. Очень интересный проект в Ачимчирском районе по выращиванию перепелок. На мой взгляд, в нем большие перспективы и надеемся, ждем, что та помощь, которую мы оказали данному заявителю, в значительной степени поможет расширить объемы производимой продукции. Социальный проект был интересным. В Гудаутском районе поддержали реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями. Он необходим, поддерживает определенную наиболее уязвимую группу населения. Поддержка заключается в приобретении необходимого оборудования. Это тренажеры специальные, на которых дети могут поддерживать свое физическое здоровье, его восстанавливать, это и массажи. И определенные процедуры, связанные с поддержанием к здоровью.
Размер выделяемых грантов зависит от проекта. Сумма колеблется от 3 до 25 тысяч долларов США. Прошедшая сельскохозяйственная ярмарка – третья по счету в этом году, организованная Центром по развитию сельского хозяйства. До нее в июле прошел фестиваль меда в Новом Афоне, а в августе – ярмарка в Пицунде. Теперь начнется подготовка к новогодней ярмарке в Сухуми. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми, Скинвале, половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Нана Плиева.
На проспекте Руставели в Тбилиси продолжается акция протеста. К митингующим со сцены обращаются представители оппозиции, активисты, которые, по их заявлениям, не намерены сдавать собственных позиций. Цитата: «Радикальное пикетирование продолжится», заявил член Европейской Грузии, один из организаторов акции у парламента Гигио Гулава. По его словам, разгон мирных демонстрантов полицейскими силами – это путинизм. Спецназу удалось освободить от протестующих проезжую часть проспекта Руставели, движение по которому частично восстановлено. Всего на территории, прилегающей к парламенту, были задержаны по меньшей мере 18 активистов, среди них лидер партии Гирчи Зураб Джапаридзе, а также активисты Гиги Макарашвили, Зука Бердзанишвили и другие. По сообщению Минздрава Грузии, в больницах находятся трое пострадавших во время операции силовиков у парламента. Среди них один полицейский, который ранен в голову. Еще один 44-летний гражданин поступил с жалобой на острые боли в грудной области. Третий мужчина, 27 лет, потерял сознание во время давки, создавшейся у парламента. Все трое остаются в госпиталях. Им оказывается медицинская помощь, сообщают в Минздраве страны. Правящая грузинская мечта не намерена обсуждать какие-либо новые инициативы в связи с избирательной системой, заявил сегодня в центральном офисе партии мэр Тбилиси генеральный секретарь грузинской мечты Каха Каладзе. Цитата: «Выборы будут проведены в соответствии с действующей конституцией в установленные сроки по наивысшим демократическим стандартам и при включении международного сообщества», заявил он. И призвал оппонентов готовиться к выборам и не обвинять избирательную систему в отсутствии поддержки населения, передает грузинская служба «Радио Свобода». Председатель парламента Арчил Талаквадзе принес на заседание бюро цепь и замок. Сегодня утром митингующие заперли такими цепями и замками все входы в парламент, не позволяя депутатам войти в здание. Цитата: «К сожалению, лидеры парламентской оппозиции повесили замки на ворота парламента. Это сделали люди, которые в свое время повесили замки на права человека, на свободные СМИ, на частную собственность, на свободные институты, идеи, а потом посредством монополизации СМИ стали убеждать общество, что это и есть свобода и демократия», заявил Талаквадзе. Спикер грузинского парламента символически вернул оппозиции цепь с замком. Цитата: «Пусть они это спрячут у себя, чтобы всегда помнить, что на права человека, на государственную собственность, на СМИ, институты и парламент они никогда не смогут повесить замок», заявил Арчил Талаквадзе. Тем не менее, как мы уже ранее отмечали, акции у парламента продолжаются, несмотря на то, что полиция и спецназ оттеснили митингующих к тротуарам и образовали кордон вокруг здания законодательного органа, а также убрали палатки и открыли проезжую часть проспекта Руставели. Периодически полиция задерживает особо активных протестующих. На данный момент телекомпания «Рустави-2» сообщает о 19 задержанных. Заседание бюро парламента Грузии началось после того, как полиции и спецназу удалось убрать митингующих с улицы 4. Что позволило депутатам войти в здание законодательного органа. Перед городским госпиталем в Поте сегодня состоялась акция белых халатов в поддержку врача-травматолога Важи Гаприндашвили, который был незаконно задержан властями самопровозглашенной Республики Южная Осетия. Цитата: «Потейский госпиталь также присоединяется к акции белых халатов. Это акт проявления нашей солидарности с задержанным доктором Важи Гаприндашвили, арестованным лишь только за то, что выполнял свои профессиональные обязанности. Таким образом, мы хотим выразить протест против этого факта фарса и оккупации», сказала директор госпиталя Т. Мигинейшвили. Акция белых халатов прошла также в Тель-Авиве. Врачи реферальной больницы собрались в полдень во дворе клиники и выразили свою солидарность с Гаприндашвили. Они считают, что врач не должен быть задержан за выполнение профессиональных обязанностей. В компании медиков в поддержку незаконно задержанного коллеги присоединились и врачи тбилисских, руставских и кутаисских клиник.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Нана Плиева.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинваль.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Микрофон Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Переходим к другой главной теме дня. Задержание на разделительной линии в Южной Осетии, самопровозглашенной республике Южная Осетия, доктора Важа Гаприндашвили. В его поддержку сегодня выступили белые халаты. По всей Грузии сегодня врачи провели акции с требованием освободить их коллегу. Важа Гаприндашвили был задержан 9 ноября. В незаконном пересечении границы его обвинили и заключили во временный изолятор. Тема продолжит Анастасия Славинская.
Свободу Важи Гаприндашвили. Этот призыв объединил сегодня врачей по всей Грузии. К полудню перед медучреждениями люди в белых халатах провели акции в знак солидарности со своим коллегой. В живую цепочку выстроились студенты и преподаватели медицинского университета. Представители медицинского сообщества обратились к своим осетинским коллегам, призвали их поддержать Важу Гаприндашвили.
У врачей нет границ, и условные колючие проволоки и российской армии не смогут нас разделить. Грузинские и осетинские врачи всегда будут вместе. Важа Гаприндашвили – врач, который заслужил доверие людей, любовь пациентов. Просто невероятно, что такой человек находится в незаконном заключении.
К акциям присоединились и родные Важи Гаприндашвили. По словам супруги врача Тамилы Лапанашвили, ее муж оказался у разделительной линии в силу своей профессии. Подробности ей неизвестны, как и то, в каких условиях находится Важа Гаприндашвили и как он себя чувствует, говорит его дочь Тата Гаприндашвили. «Идет 10-й день с момента задержания моего отца. Нам дают надежду, говорят, что его скоро освободят, но он продолжает находиться в заключении. Я хочу обратиться ко всем международным организациям, ко всем, кто может иметь какой-то доступ к Красному Кресту. Навестите отца, чтобы у нас была официальная информация о состоянии его здоровья». Уже к концу дня стало известно, что сегодня в 2 часа дня представителям Международного комитета Красного Креста удалось навестить грузинского доктора. Они передали ему письмо от родных, а врач, в свою очередь, написал ответное. В остальном информация о визитах Красного Креста в места лишения свободы конфиденциальна, сказано в заявлении организации. Тем временем корреспонденту грузинской службы «Радио Свобода» Гоги Аптяури удалось побеседовать с жителем села Бершуэти, который провел с Важей Гаприндашвили 5 дней в цхинвальском изоляторе. Шотаб Динашвили был задержан представителями оккупационных сил незадолго до задержания доктора и сейчас уже находится на свободе. По его словам, Важа Гаприндашвили пытается привлечь внимание международного сообщества к происходящему в цхинвальском изоляторе.
«Сами условия в изоляторе очень плохие, особенно внизу, в карцере. Воздуха не хватает, сырость. 3 дня нас вообще не кормили. После того, как господин Важа попал туда, он сказал им, что это значит, по каким законам вы действуете, людей не кормите, им нужен врач, они пленные. Но ничего особо не изменилось, стали только кормить раз в день».
Говорит Шотаб Динашвили. Как сообщает РЭС, информационное агентство самопровозглашенной Южной Осетии, 9 и 11 ноября были задержаны 4 гражданина Грузии, среди них Важа Гаприндашвили. 13 ноября всех, кроме него, привлекли к административной ответственности в виде денежного штрафа с последующим выдворением. В отношении же доктора де-факто власти возбудили уголовное дело. По информации РЭС было установлено, что Гаприндашвили умышленно пересек так называемую границу. Грузинские власти заявляют, что делают все возможное для скорейшего освобождения врача. Известно, что завтра, 19 ноября, в Цхинвале прибудут сопредседатели женевских международных дискуссий, которые обсудят этот вопрос с де-факто властями. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Продолжим тему, но уже с другой стороны разделительной линии. Так, грузинский врач Гважа Гаприндашвили продолжает находиться под следствием изоляторе временного содержания в Схинвале. Согласно информации властей самопровозглашенной республики, Гаприндашвили отрицает, что направлялся к пациенту, и он сознательно пошел на правонарушение, вел себя вызывающе во время задержания и судебного разбирательства. Конец цитаты. Ирина Келексаева с подробностями из Схинвале.
О задержании гражданина Грузии Гаприндашвили Важа Джунджоевича Югостинский комитет госбезопасности сообщил 13 ноября, хотя он был задержан 11-го. Гаприндашвили был арестован за нарушение государственной границы в районе села Монастырь Лениногорского района, приблизительно в 300 метрах от линии государственной границы на территории Южной Осетии. Как сообщил «Эху Кавказа» источник в правительстве республики, во время задержания вел себя вызывающе, не признавал противозаконный характер своих действий, не считал, что нарушает границу, цитата, «поскольку это оккупированная территория Грузии». В содеянном не раскаивается, о случившемся не жалеет. К законным представителям властей Южной Осетии обращался не иначе, как «а вы тут кто такие?». Вызывающий вел себя и во время судебного заседания Лениногорского районного суда. При вынесении ему меры пресечения в виде содержания под стражей на время предварительного расследования сроком на 2 месяца, которое прошло 15 ноября. Вопреки появившимся публикациям грузинских СМИ о том, что Важа Гаприндашвили шел исполнять свою медицинский долг, сам он во время допросов полностью отрицал, что направлялся к больному пациенту для оказания помощи. 12 ноября в отношении Гаприндашвили было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 322 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это незаконное пресечение государственной границы, которое наказывается штрафом в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо принудительными работами на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок. Обычно делится собеседник «Эхо Кавказа», при задержаниях дознание передает дело в суд, и, как правило, суд выносит решение о штрафе, после уплаты которого человека выдворяют на территорию Грузии, а в некоторых случаях человека выдворяют даже без штрафных санкций. В данном случае усматривается преднамеренное нарушение государственной границы, поскольку гражданин Гаприндашвили говорит, что прекрасно знал, куда шел, и именно поэтому в его отношении избрана мера пресечения, заключение под стражу, пока сроком на 2 месяца. В данный момент Гаприндашвили находится в изоляторе временного содержания, чувствует себя хорошо. Сегодня в 13:00 у него побывали представители Международного комитета Красного Креста, которые могут подтвердить, что с ним все в порядке. Сотрудник по связям с общественностью МККК Марина Тедеты подтвердила «Эху Кавказа», что посещение сотрудниками Международного комитета Красного Креста Гаприндашвили сегодня действительно состоялось. Продолжает Марина Тедеты.
После полудня мы посетили господина Гаприндашвили, сделали это еще и по просьбе его семьи, поскольку была необходимость передать ему послание Красного Креста для обмена семейными новостями, для поддержания семейных связей. И господин Гаприндашвили смог передать ответное послание своей семье. А послание Красного Креста – это официальный бланк, открытый бланк. Никакой конфиденциальной информации обычно в этом бланке не содержится. Только семейные новости и, собственно, да, это средство для поддержания семейной связи, контакта с родственниками. Наблюдения, содержание посещения остаются конфиденциальными и являются предметом диалога с соответствующими властями.
Еще одна деталь. Во время задержания Гаприндашвили был абсолютно трезв. В отношении грузинского врача начали проводиться следственные мероприятия, которые помогут установить причины его одинокого осознанного демарша на территорию Южной Осетии. Завтра же в Схинвал прибывают сопредседатели международных женевских дискуссий по Закавказью от Евросоюза, ООН и ОБСЕ. Однако, как сообщает источник «Эхо Кавказа», в повестке дня сопредседателей обсуждение вопроса Гаприндашвили не обозначено. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Схинвал.
Как считает наш автор Мурат Гукимухов, все версии задержания Важи Гаприндашвили в Схинвале считают неубедительными и бессмысленными. Очевидно лишь одно – она способствует эскалации напряженности в зоне конфликта.
В Схинвале эту историю никто не может понять. В ней нет никакого смысла, причем ни для кого. Конечно, если смыслом не считать сам скандал. Поэтому в Схинвале многие ее называют «Снеллийский пост номер два». Давайте рассмотрим эту ситуацию подробнее. В ноябре прошлого года парламент Южной Осетии принял закон, ужесточающий наказание за нарушение госграницы. Он установил размеры штрафов для нарушителей от 2 до 5 тысяч рублей, до этого санкции варьировались от 500 до 1 тысячи. Таким образом, власти хотели отбить охоту лезть через колючую проволоку. Но даже при этом, как тогда говорил глава парламентского комитета по обороне и безопасности Сергей Харебов, депутаты все-таки старались не перебарщивать с санкциями. В ходе обсуждения законопроекта они учитывали, что некоторые жители приграничных сел бывают вынуждены перейти границу. Цитирую. «Кого-то нарушить закон вынуждает состояние здоровья, еще какие-то причины. Мы все это обсуждали на заседании комитета. Там нет такого, что кто-то случайно или преднамеренно перешел границу и его сразу штрафуют на большую сумму. Сначала нарушитель может отделаться предупреждением, и затем последует минимальный штраф. Злостных же нарушителей ждут большие штрафы». Конец цитаты. По статистике, только за 11 месяцев прошлого года госграницу нарушило 460 человек. Причем, как отмечал тогда КГБ, почти половина из них считается злостными, а их общее количество растет. К чему я это все говорю? К тому, что за все время после августа 2008 года еще никого не задерживали на 2 месяца и не возбуждали уголовных дел за нарушение границы. В этом смысле Важа Гаприндашвили первая ласточка. Как говорится в сообщении пресс-службы КГБ, цитирую, в отношении Гаприндашвили органами дознания КГБ возбуждено уголовное дело по статье 322 Уголовного кодекса России «Незаконное пересечение границы». Установлено, что указанный гражданин Грузии умышленно пересек линию государственной границы республики. Конец цитаты. То есть КГБ прибегает к российскому законодательству, которое предусматривает уже до 2 лет лишения свободы. Но даже с Снеллийским кризисом и ухудшением ситуации на границе этот арест не объяснить, потому что еще 3 задержанных 13 ноября мужчин приговорили к штрафу с последующим выдворением в Грузию. Кстати, задерживали Гаприндашвили без грубости. Ему дали возможность позвонить домой. Он сообщил родным, что его везут в Схинвал. То есть уже после задержания его не ограничивали в телефонных звонках. Почему тогда для него сделали такое исключение в виде ареста? Потому что он его выпросил. Он на суде стал делать какие-то политические заявления, что не признает ни границ, ни суверенитета Южной Осетии, наговорил людям грубости. И в этом смысле он тоже первый. Для него, по меньшей мере, из 3 или 4 тысяч задержанных, никто не позволял себе подобных демаршей. А зачем это понадобилось ему? Очевидно, что большинство нарушителей пиетета перед этой границей не испытывают, считают ее абсолютно ненужным в их жизни препятствием. Но при этом все дают себе отчет в том, что для охраняющих ее людей это самая настоящая государственная граница, со всеми вытекающими из этого выводами. И поэтому этих людей лучше не оскорблять. Это такая взаимная деликатность, которую доктор Гаприндашвили впервые нарушил за 10 лет. Отсюда и небывалая доселе жесткая реакция, которую Цхинвал объясняет тем, что нарушитель умышленно пересек линию. Можно подумать, остальные делали это бессознательно. Странности на этом не заканчиваются. Непонятно, почему Важа Гаприндашвили перешел границу именно у Арчасана. Главная версия в соцсетях, будто бы он шел на помощь к больной Тамаре Гигаури. Но это слишком далеко от Ленингора, где находится ее дом. Кроме того, выбраться из Сыногарской зоны в Ленингор или в Цхинвал почти невозможно из-за повальных проверок документов у всех приезжих. Если бы он шел в Ленингор, то логично было переходить границу с востока, со стороны Душетии. И пройти незамеченным больше шансов, и расстояние рукой подать. Вчера вечером семью Гигаури проведала гражданская активистка Тамара Мергашвили. По ее словам, домочадцы утверждают, что никакого врача к себе не звали, тем более с той стороны. Бывший госминистр Паата Загаришвили сделал заявление, что по взаимным негласным договоренностям грузинские врачи неоднократно пересекали границу, оказывали помощь больным в Южной Осетии. Это факт. Но не через колючку же они лазили. В 2010 году заезжал даже реанимобиль с экипажем. И как история про врачебную помощь, она тоже выглядит странно. Единственное очевидное в этой истории – она становится частью Снеллийского кризиса, частью торга между Грузией и Южной Осетией, в котором Цхинвал требует убрать Снеллийский пост, а Грузия открыть пункты пропуска на границе. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
В конце нашей программы вернемся к главной теме последних нескольких дней. Тот, кто живет в стеклянном доме. Наш автор Дмитрий Маньяв о том, как Бедзин Иванишвили 14 ноября организовал государственный переворот, не нарушив ни одной буквы закона.
14 ноября 2019 года олигарх Бедина Иванишвили произвел в Грузии государственный переворот. Хлесткая, как пощечина фраза, покажется политологам не вполне корректной, но в СМИ и соцсетях радикальные формулировки встречаются чаще, чем обычно, поскольку на сей раз председатель правящей партии превзошел сам себя. Услышав это жуткое слово, грузины вспоминают о разбитой снарядами проспект Руставели, а чилийцы — штурм дворца Ла-Монеда, но до таких крайностей дело доходит не всегда. Главным признаком переворота считаются противозаконные антиконституционные действия захватывающих власть группировок или правителя-узурпатора. К примеру, Третий июньский переворот 1907 года в Российской империи назвали так не потому, что Николай II с подачи Столыпина с особым цинизмом распустил Вторую Государственную Думу, но из-за того, что власти, изменив избирательную систему, пренебрегли требованиями закона. Впрочем, смысл произошедшего выходил далеко за рамки формально-юридических признаков. Видный деятель той эпохи Сергей Витте полагал, что переворот этот по существу заключался в том, что новый выборный закон исключил из Думы народный голос, то есть голос масс и их представителей, а дал только голос сильным и послушным. На первый взгляд, Бедина Иванишвили и грузинская мечта законов не нарушали. 5 месяцев назад, пытаясь погасить очередной кризис, они пообещали провести выборы 2020 года по пропорциональной системе. Оппозиционеры давно требовали сделать это, поскольку мажоритарные округа вот уже четверть века является своеобразной копилкой мандатов для правящих партий. В ходе последней конституционной реформы грузинская мечта, прислушавшись скорее к советам западных партнеров, чем к призывам оппозиции, согласилась провести выборы 2024 года по новой системе. Затем, чтобы утихомирить общественность, возмущенную жестким разгоном митинга 20 июня, ее лидеры заявили, что реформа начнется немедленно. А еще они заговорили об отмене процентного барьера. Этот шаг, по идее, мог создать предпосылки для перехода от 25-летней фактической однопартийности к отнюдь не идеальной, но, несомненно, более прогрессивной эпохе коалиции. Однако голосование 14 ноября аннигилировало все обещания. Часть депутатов-мажоритариев грузинской мечты не поддержала законопроект. Сегодня очень трудно найти человека, который верит, что вышколенные покорные Иванишвили деятели пренебрегли волей сюзерена в принципиальнейшем вопросе, а не выполнили его секретную инструкцию. С юридической точки зрения называть произошедшее переворотом нельзя, поскольку Иванишвили приступил лишь нравственный закон, а грузинская мечта сохранила комфортные для себя правила с соблюдением всех процедур. Но тем, кто пойдет до самой сути, скорее всего, покажется, что он все же был совершен сильными и послушными, вопреки интересам и чаяниям большинства граждан и даже официальной позиции правящей партии. Ее лидеры разводят руками и говорят, что не смогли переубедить коллег. Виноват не только Бедина Иванишвили, который в последние годы часто нарушал обещания и, вероятно, решил, что ему все сойдет с рук после того, как, не встретив серьезного сопротивления, ухитрился назначить премьер-министром Георгия Гахария. Бывший глава МВД считается одним из главных организаторов брутального разгона митинга 20 июня. Требование о его отставке, согласно опросу NDI, поддерживало 46% респондентов. Свою долю ответственности несут и эксперты, годами твердившие, что политика основана исключительно на целесообразности, а морали в ней места нет, и избиратели, которые совершенно спокойно относились к откровенному вранью лидеров и тройным прыжкам депутатов из партии в партию. Признав политику аморальной, по определению, не пытаясь очистить ее, грузинское общество обрекло себя на бесконечные муки и, наконец, 14 ноября увидело, как выглядит голая целесообразность на самом деле. Переворот грузинской мечты стал возможен благодаря атмосфере лжи и попустительства. Данный вариант решения проблемы 2020-го не был единственным. Грузинская мечта уже начала работать над стратегией выборов по пропорциональной системе и выстраивать отношения с малыми партиями. Причем ни масштаб, ни сущность этих усилий не позволяли утверждать, что их единственной целью являлась дезинформация. Но в Грузии избыток власти парадоксальным образом способствует принятию наименее технологичных и весьма недальновидных решений. Так, после парламентских выборов 2016 года правящая партия приступила к назревшей конституционной реформе, располагая всем спектром возможностей и поддержкой большинства избирателей, а закончила ее в изоляции, используя единственный инструмент – грубый диктат. Перед президентскими выборами 2018 года ее лидеры рассмотрели ряд стратегических идей. Одни из них были авантюрными и изящными, а другие – осторожными и здравыми. Но в конце концов партия, по сути, пошла на прорыв через минное поле, что заставляло ее каждый раз выбирать наихудший вариант – желание свести риски к нулю, глупость, трусость. К слову, в ходе упомянутого выше кризиса 1907 года Николаю II представили несколько набросков избирательного закона, и он одобрил самый плохой, недемократичный и бесстыжий проект. Никто не принуждал его к этому шагу. На первый взгляд император получил все, что хотел, и послушную реакционную Третью Думу, и временную стабилизацию, но в стратегической перспективе он потерял больше, поскольку именно тогда многие его подданные, в том числе и представители элиты, пришли к выводу, что царизм несовместим с демократизацией и развитием. Несмотря на то, что в Тбилиси проходят митинги, а парламентское большинство покидают депутаты, Бедина Иванишвили все еще может стабилизировать ситуацию. Оппозиционные партии слабы и едва ли сформируют единый фронт, несмотря на то, что их лидеры в эти дни совещаются и фотографируются вместе. Некоторым из них предложат слить протест в обмен на определенные бонусы или, наоборот, в рамках радикального сценария повести дело к внеочередным выборам по старой системе. В 73 мажоритарных округах с грузинской мечтой будет очень трудно конкурировать, поскольку региональные элиты в целом лояльны ей. У нее больше ресурсов, а оппозиционные партии, скорее всего, не сумеют договориться о выдвижении единых кандидатов. Если же в том или ином районе во второй тур вместе с мечтателем выйдет национал, противники Саакашвили сплотятся, как это произошло в 2016-м, в полусотне мажоритарных округов, благодаря чему партия Иванишвили одержала полную победу. Сегодня оппозиция требует немедленного перехода к немецкой модели выборов, но она не ликвидирует преимущество грузинской мечты в мажоритарных округах и в лучшем случае лишь частично компенсирует его. Правительственная пропаганда, способствуя уменьшению масштабов акций протеста, действует по стандартному протоколу и, по сути, называет всех протестующих марионетками Саакашвили, так как сотрудничество с националами остается для многих граждан абсолютным табу. Это позволило ей сбить накал страстей в июне. Иванишвили может в очередной раз вывернуться, заболтать разочарованных и утомленных западных партнеров и еще раз сплотить своих сторонников, манипулируя угрозой реставрации старого режима. Но он уже не сумеет разубедить многих сограждан в том, что бединизм превратился в бессмысленное препятствие на пути развития страны. 14 ноября Иванишвили не совершил ничего противозаконного, но то же самое можно сказать и о бывшем президенте Армении Серже Саргсяне, который полтора года назад всего лишь нарушил обещание и попробовал пересесть в кресло премьер-министра. Дело кончилось революцией. Некоронованный господарь Молдовы, олигарх Влад Платонюк, сбежавший недавно из страны, тоже пытался соблюдать формальные правила. Да и президент Украины Виктор Янукович в дни Евромайдана до какого-то момента делал все по закону. Впрочем, все они очень быстро утратили легитимность и потеряли власть. Но никто из них, вероятно, не посмел бы отвернуться от взятых на себя обязательств с такой легкостью и наглостью. Иванишвили не оставил себе иного пути, кроме узурпации власти с превращением Грузинской республики в Бединистан, где любой закон будет служить лишь оберткой для его самовластных решений. Он по-прежнему сохраняет контроль над основной частью своих сторонников, но может рассчитывать на успех прежде всего потому, что многие из его противников – не предлагают иной альтернативы, кроме превращения Бединистана в Мишистан. Правитель подмял под себя судебную систему и ведущие СМИ. Парламентское большинство, местные законодательные собрания, все структуры исполнительной власти в столице и регионах и создают для своих бизнес-проектов сверхльготные условия. Кругом непотизм, элитарная коррупция, избирательное правосудие, глупость и измена. Но все это почему-то по-прежнему называется Демократическая Республика Грузия, а не Королевство Бединистан. Грузины традиционно придают огромное значение вопросам чести и достоинства. Согласно судебнику Вахтанга VI, крестьянин, заставший жену в объятиях своего господина, имел право убить его. Оскорбление словом, действием и даже косой взгляд по сей день влекут за собой самые фатальные последствия – многолетнюю вражду, убийство, политические интриги, тяжбы и акции протеста. Но если среднестатистический грузин не считает, что оскорбили лично его, он, как образцовый бединистанец, вряд ли обратит внимание на очевидную несправедливость, потому что каждый пытается выжить самостоятельно, оказавшись в отдельной лодке со своими знакомыми и родственниками. Отдельной от чего? От республики? От республика, то есть общественного дела, общественного пространства, почти как в Италии в 19 и даже в 20 веках. И каждый гражданин решает для себя, плюнул ли Иванишвили 14 ноября в лицо лично ему или нет. В большинстве случаев это единственный аргумент, который может вывести его на улицу. Следовательно, партиям приходится апеллировать исключительно к эмоциям, а не к разуму. Самые масштабные акции протеста за последние 25 лет прошли после парламентских выборов 2003-го. и президентских выборов 2008 года. В обоих случаях сотни тысяч избирателей почувствовали себя оскорбленными из-за фальсификации результатов. На первый взгляд, протест против временного сохранения мажоритарных округов, особенно после невнятного финиша летних акций, не обладает таким мобилизационным потенциалом, и власти надеются мирно дожить до выборов по старой, смешанной, а в худшем для нее случае по немецкой системе, и победить на них за счет ресурсного превосходства, социальных подачек, а также красивой телевизионной картинки. Но в то же самое время какой-то незначительный символический инцидент, который нельзя предусмотреть, может вызвать короткое замыкание в коллективном бессознательном, и массы хлынут на площадь, и режим не доживет до весны. А переворот все же был, и его суть заключалась в том, что 14 ноября в Грузии восторжествовал дух восточного деспотизма, вопреки свободе, справедливости и общепризнанным этическим принципам. Всю историю грузинской политики и культуры можно представить в виде летописи, не всегда осознанной, но, как правило, успешной борьбы с этим ненасытным духом, угрожающим основам национальной идентичности. На самом деле все проще, чем кажется, и для того, чтобы Грузия жила, Беденистан, как и Мишель, Стан должен быть разрушен.
Это была позиция Дмитрия Манявы, которую зачитал Серго Бригвадзе. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Свободная... Радио Свобода», «Свободная Европа». Это программа «Один Лунов». Всего доброго. До завтра.